Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» и ее специальный эфир, посвященный встрече с профессором Валерием Соловьем. И мы этим вечером открываем нашу новую серию как бы «Тайны политической кухни». Вот так мы решили назвать свой цикл бесед с профессором Соловьем. И в частности, сегодняшний эфир будет посвящен теме «Что вместо уличных протестов?». Это вот на вашем экране Александр Краснов. И профессор Валерий Соловей. Добрый вечер.
Доброго вечера всем.
Да. Ну, в качестве краткого введения хочу сказать, что сейчас происходит масса политических протестов. Мы говорили в наших передачах о протестах в Хабаровске, о протестах в Белоруссии. Но помимо этого происходят такие же протесты по другим темам во Франции, в Германии, в Великобритании, в Грузии, на Украине. В общем, повсюду, где это только есть. Всюду это происходит с разгоном митингующих при помощи водометов, шумовых гранат, газов и так далее и тому подобное, что, кстати, весь этот политический протест и массовые выступления как-то банализирует. То есть, если несколькими годами или десятками лет раньше выступление, которое разгоняла полиция, было каким-то чрезвычайным событием, то сейчас это стало таким банально ежедневным происшествием. Раз демонстрация, значит полиция, значит водометы, значит кого-то мутузят дубинками, кого-то разгоняют слезоточивым газом. И это вроде стало таким обыденным событием. Что, с одной стороны, явно несправедливо по отношению к протестующим, потому что они выходят на улицы с гражданским протестом, в ответ получают, что называется, по морде. И, с другой стороны, это перестает быть каким-то чрезвычайным событием. Вроде бы это так и нормально, так и должно быть, во всех странах происходит именно так, независимо от их политической ориентации. И это ставит вопрос, что делать с уличными протестами, что можно предложить вместо них или как-то другую форму. Вот, собственно, тот вопрос, который мы хотели обсудить сегодня. Саш, у тебя есть свое мнение по этому поводу? Выскажи его, пожалуйста.
У меня есть мнение, я набрался нахальства при наличии, так сказать, великого гостя, так сказать, профессора Соловья. Тем не менее, высказать свою точку зрения. Я надеюсь, он даст оценку этой точки зрения, и мне будет очень лестно послушать, так сказать, его соображения, независимо от того, согласится он со мной или нет. Итак, есть четкое определение, зачем, собственно, нужны митинги в чистом виде. Потому что в наше информационное время, вроде как, мы все знаем из интернета, а на самом деле знаем о настроениях мало. Социологию дают, но она врет. Тенденциозность в СМИ, она очень велика, и поэтому достоверно сказать, вот какое количество людей голосует за это или являются симпатизантами какой-то иной теории или человека, а кто является против, мы не знаем. Митинг дает точную оценку, точнее, чем выборы. То есть, если люди вышли своими ногами на какой-то митинг под какую-то задачу, они точно вот свою точку зрения высказывают. Если они митинг в другом направлении, то они там ее высказывают. Это очень четкое показание, что это вот чувство локтя пресловутое, которое существует, вот оно это все символизирует. Это надо просто в голове держать, что вот это. После того, как люди вышли в большом количестве, они видят, что 90%, например, там, против Лукашенко или за Лукашенко. Вот в данном случае против. Они не просто проголосовали, потому что там неизвестно, кто как посчитал. Они вышли, мы берем телевизор и видим, что весь город вышел так и против Лукашенко. Значит, люди определились, что они вот в этом направлении. Дальше они начинают ходить много раз, и у них это, прямо скажем, не получается, потому как те начинают, каратели начинают стрелять по ним, начинают разгонять их, поливать водой, ведут какую-то СМИ-компанию. И мы видим, что это плохо. И так как мы все находимся в рамках закона и не можем применять оружие, и не можем бить полицию по этой части, то вроде получается, что мы начинаем проигрывать по этой части, что является так, на самом деле не так. Мнение народа не поменялось. Они по-прежнему выходят, они по-прежнему хотят смены власти. Что нужно применить по этой части? Надо понимать, что митинг, при всем достоинстве, который я говорил о том, что это выяснение точки зрения, он обладает свойством, что это бесплатно фактически. То есть вы ничего не затрачиваете, вы всего лишь тратите свое время для того, чтобы вышли и показали, что вы против или вы за. Дальше начинается очень серьезный вопрос, который человечество не придумало других вариантов, кроме как доказать способом, что надо скинуться. Скинуться надо. Скинуться не финансами, потому что здесь финансы в этом плане не работают, а скинуться потерями, которые неизбежно наступают от определенных неудобств. Потому что если вы говорите, власть, ты нас не слышишь, ты нас разгоняешь, ты как бы, так сказать, действуешь против нас и бьешь нас, Значит, мы готовы тебе доказать, что мы твердо стоим на своем. И мы готовы потерпеть определенные неприятности, но и ты потерпишь одновременно. И в этой ситуации, в этом дискаунте, в этом демпинге, который бытовом, значит, мы готовы терпеть, мы готовы страдать, но мы докажем тебе, что мы так сказать, за какую-то позицию. То есть, мы перестаем платить за коммуналку. Мы перестаем платить за мусор. Мы перестаем платить за свет. Мы перестаем платить за воду. Мы перекрываем дороги. Мы готовы жить без дорог. Мы готовы жить без воды. Мы готовы жить без газа. Мы готовы жить без убранного мусора. То есть будем находиться в скотской ситуации. Сколько надо? Месяц, два. Но мы добьемся того, что ты уйдешь. Потому что воевать мы с тобой не можем. У нас нет ни оружия, ни желания. Так сказать, мы люди законопослушные, миролюбивые. Мы воевать не будем. Но мы, так сказать, готовы добровольно, я подчеркиваю, добровольно, все вместе, ни один, ни два, а большое количество, то есть 90% населения, которое убедилось, что позиция наша такая, мы договариваемся, мы договариваемся. Если власть нас не понимает и не слушает, мы ее шантажируем. Шантажируем самым понятным путем. Мы идем на понижение, мы идем на дискаунт, мы идем на какую-то ситуацию, вот такую, значит, которой сами себе наносим вред. И в этой ситуации выясняется, что у властей нет приема против этой ситуации. Если люди готовы... Значит, это можно выразить как-то в деньгах. Что ты, я жил в комфортных условиях, а потом отказался от этой инфраструктуры на месяц или на два. Это можно выразить там, в тысячах рублей или в тысячах долларов, там, в зависимости от чего. Но не это цель. Важно, чтобы все сделали это одновременно и сделали это совместным своим решением. О том, что не один-два отказались не платить налоги, или не один-два отказались не платить за мусор, не один-два отказались от воды, газа или чего-то. Все отказались. 90% отказались. И в этой ситуации выясняется, что у властей нет другого способа, как сдаться. Ну, потому что месяц-два дальше мусор не убран, транспорт не работает, потому что дороги перекрыты, люди не выходят на работу, это разновидность как бы забастовки. Не платят за воду, не платят за... То есть то, что называется акция гражданского неповиновения. И она неизбежно в итоге должна привести к результату. Здесь важно, чтобы не было ситуации, когда кто-то призвал к этому, кто-то согласился, предположим, 10, а остальные сказали, ну что это я буду так сказать, рисковать? Не, я лучше... Я, конечно, против, но я не готов на этот платеж, на такую акцию. Причем, обратите внимание, насколько... разница, это подтверждается разными ситуациями. Жители города и жители деревни имеют разные возможности по этой части. Деревня имеет возможность перейти в натуральное хозяйство, она мало зависит от инфраструктуры. Им своего старосту снести просто. Если 90% деревни захотело отказаться от старосты, он им не нравится по каким-то причинам, жулик, например. Они это делают легко. Они говорят, да не будем мы, так сказать, вот у нас вода есть, еда есть, а мы не будем, так сказать, платить за тебя это, и он сносится одновременно. Город в этом плане сложнее, потому что большое количество народа, привыкшее к комфорту, привыкшее к инфраструктуре, и они не готовы отказываться от благ цивилизации. Они не готовы выполнять вот эту работу и шантажировать таким способом. Поэтому город не в состоянии. Вот у меня канва, так сказать, моих соображений, я надеюсь, так сказать, мои коллеги, так сказать, поняли, о чем я веду речь. Значит, надо скинуться. Если вы не скинетесь, вы не образуете протестный бюджет, вы не имеете результата. Вы не можете, скинувшись по рублю, так сказать, подойти к магазину и купить бутылку водки. Вы как бы не образовали, так сказать, ту критическую массу людей, которые приняли решение, что твердо эту водку выпить. Скинулись, дошли до подворотни и выпили эту водку. Вот эту тройку разбить невозможно. И люди, которые договорились о том, что мы готовы перекрыть дороги, отключить воду, мусор, пока не уйдет Сидоров какой-то. Лукашенко, Дегтярев там кто-то. А ходить по улице туда-обратно, эта функция прошла. Вы уже убедились, что вас много, вас больше, вас 90%. Идите дальше. Мирно, без оружия. Отказывайтесь от благ. И говорите, пока наши требования не будут выполнены, мы отказываемся, и вы пострадаете. Будьте любезны. Вот моя теория на этот счет. Я хотел бы, чтобы вы высказались по этой части. Спасибо.
Валерий, пожалуйста, что можешь сказать по этому поводу?
Саш, спасибо за твое изложение, очень эмоционально. Я тебя когда слушал, то увидел перед собой такого опаснейшего карбонария. Потому что на самом деле твой спич посвящен сравнительной эффективности различных способов и методов политической борьбы и их динамики. Да? То есть, вот ты начал с того, что ходить по улицам, это, конечно, здорово, но в конечном счете, если вы не добиваетесь результата, то надо эскалировать политическую борьбу. Я правильно тебя понял, Александр Викторович?
Да, именно так. Разные задачи выполняются.
Угу. Ну, в принципе, я с этим целиком и полностью согласен, потому что любые формы политической борьбы надо рассматривать контекстуально и в динамике. То есть то, что хорошо в одной ситуации, не очень эффективно в другой. И если одни формы и методы не приносят нам результата, то надо переходить к другим. Ну, более массированным, более жестким, более радикальным. А другое дело, что мы находимся с вами, если говорить не абстрактно. Абстрактно-то мы знаем, что нет ничего лучше общероссийской политической стачки. Да? Вот. Она бы, наверное, принесла наилучший результат. Но фактически мы знаем, что организовать ее нет никакой возможности, к великому сожалению. И даже опыт Беларуси, где удалось добиться в значительной мере общенациональной солидарности, тоже пока не привел к организации общенациональной забастовки. Соответственно, вот это сильнодействующее средство, равным образом, как менее, возможно, звучное, но не менее эффективное, это отказ от выполнения финансовых повинностей в пользу государства. Я считаю, что это очень эффективно, да, когда мы перестаем платить налоги, штрафы, пошлины. Это требует того уровня солидарности, которого в России, возможно, и никогда и не было. К великому сожалению, я говорю об этом. Значит, что у нас остается? На самом деле у нас остается то, что мы уже наблюдали, то, что люди апробируют сейчас, и то, что они пытаются изобрести. То есть некие паллиативы политических форм и методов. Ну вот, скажем, организовать коллективный пикет мы не в состоянии, организовать митинг мы сейчас не в состоянии. Что мы проделаем, вот как в частности я с товарищами в рамках движения перемен, ну, то проводим кормление голубей. Ту форму, форме там, встречи товарищей, да, то в форме политической прогулки. Как мне сказал один мой ехидный коллега, ну вот видишь, теперь в России словарь политической науки обогащается новыми терминами. Политическая прогулка, политическое кормление голубей, политическая встреча товарищей. Ну, помните, мы с вами же учили историю в одно время и по одним учебникам. Маевочка, помните? И под видом выезда на пленэр большевики проводили свои маевки. Значит, мы проводим якобы политику вот в такой относительно безобидной упаковке. Что дальше? Я прекрасно понимаю, что здесь ключевых фактора два, наверное. Первое – это массовость. Вот Александр Викторович об этом говорил, что если много людей выводим на улицу, тогда можем эскалировать. Первое – массовость, а второе – даже не организованность, а политическое лидерство. Вот как раз Беларусь, с моей точки зрения, доказывает очень успешно, что если нет эффективного политического лидерства и вообще никакого лидерства, да, то сколько бы вы ни ходили, и какая бы общенациональная солидарность ни присутствовала, к сожалению, перелома вы добиться не в состоянии. Хорошо, значит, мы увидим с вами на примере Хабаровска, где пока была высокая массовость, людей не трогали. Как только массовость стала снижаться, как только мобилизация снизилась до какого-то, с точки зрения власти, относительно безопасного размера, что делает власть? Она не осуществляет пока массовые репрессии, она выхватывает и наказывает финансово. Власть тоже научилась, в общем-то, действовать. И, честно говоря, она учится быстрее, к сожалению, оппозиции. Или оппозиция учиться не хочет. Здесь можно и так, и эдак рассмотреть. Власть выхватывает потенциальных и актуальных организаторов и тех, кто распространяет информацию журналисту. Значит, третий аспект, чрезвычайно важный для политической деятельности, это вера или неверие в общество, в эффективность вообще политики как таковой. Мы с вами, ну не только мы с вами, никто не ожидал, что в Беларуси начнется такое долговременное стратегическое сопротивление. Никто. Мы с вами не сомневались, что будут протесты, начиная с 10 августа. Мы с вами могли ожидать, что не будет довольно эмоциональными. Но мы с вами предполагали, опять же, питаясь предшествующим опытом, что эти протесты будут раздавлены, как были раздавлены все предшествующие выступления. И что мы с вами увидели? Мы увидели совершенно для нас неожиданную, и, возможно, для белорусов во многом тоже, неожиданную массовую реакцию. Когда мы увидели, что есть не оппозиция, а есть белорусский народ. Он есть. Он реально существует. Стала происходить национальная консолидация. Если мы спросим белорусов, почему это произошло, или зададимся вопросом сами для себя, мы с вами найдем множество факторов, которые к этому привели. Но 9 августа никто из нас этого не предвидел. Понимаете? То есть, оказывается, массовая динамика и сплочение мы видим только постфактум, когда они уже случились. В этом смысле все, кто занимается политикой в России или политическим просвещением, вот в данном случае мы занимаемся политическим просвещением, а в России это уже политика. Более того, в каком-то смысле те люди, которые смотрят нашу передачу, они уже вовлекаются в политику. Потому что страх столь значителен и неверие столь велико, что просмотр политически будирующих и мобилизующих передач в каком-то смысле становится политическим действием. Значит, вот если эти люди вдруг, а мы будем, конечно, заниматься этим, мы будем готовить, мы будем практиковать все возможные способы, все, вот я говорю, вот мы, допустим, сейчас проводим, мы будем расширять нашу географию, мы будем проводить общенациональные акции. Да, массовость не очень велика. Ну, опять же, как люди, русские люди старого поколения, мы с вами помним знаменитую эпиграф «Из искры возгорится пламя». И в том случае в начале 20 века так и приключилось. Сейчас у нас времени меньше исторического, но у нас и средства коммуникации другие, и общество тоже другое. Поэтому мы надеемся, что это произойдет гораздо быстрее. И вот, когда произойдет, это мы обнаружим только постфактум. Когда мы увидим массовую динамику, вот мы увидим элементы национальной консолидации. Еще не полностью, у нас большая нация, у нас довольно сложная страна. И то, что способно завести людей в Москве, ну не похоже, что заведет в Кургане, а может их вообще ничто не заведет. Не хотелось бы говорить дурное, но есть очень такие застойно-депрессивные регионы. И вот тогда ключевым моментом окажется вопрос политического лидерства. Потому что не масса и не стихия будет определять инструменты и переход от одних инструментов к другим. И я очень рад, что наш Александр Викторович после наших длительных и предварительных бесед взял на себя роль такого своеобразного творца, ну не штаба революции, а некой коммуникационной платформы. И вот в рамках этой платформы, в рамках клуба, в рамках наших видеовстреч постоянно идет общение людей, у которых есть политический темперамент, у которых есть гражданское чувство, которые что-то делают и которые, я надеюсь, и я бы сказал, даже не сомневаясь, в критический момент окажутся на улице вместе со своим народом и постараются... Ну, как сказал бы Ленин, внести в рабочее движение элементы сознательности. В данном случае придать некий вектор и некое стремление к общественному стремлению. Это вот вкратце то, что я отрефлексировал на выступление Александра Викторовича. Валерий?
Вы знаете, мне вот абсолютно не хочется спорить ни с кем из вас. И ни с кем из только что выступишь, потому что на самом деле я согласен с теми положениями, которые вы высказали, и хотел в них добавить только следующее, что вообще, если разобраться, то сам по себе митинг, ну, публичная встреча, если угодно, что она может принести и что она должна была принести людям, протестующим после, против какого-то действия. Ну, демонстрацию силы, это, конечно, властям это одна часть. Вторая часть – это, наверное, чувство локтя, которое, так сказать, позволяет почувствовать, что нас много. Ну и третье – это все-таки какой-то обмен информацией. То, что раньше не публиковалось в газетах и не передавалось по телевидению, теперь может распространяться, распространялось на митинге путем пламенных речей когда-то, а сейчас уже совершенно свободно может распространяться через коммуникативную сеть. То есть, короче говоря, Есть другая, более эффективная и более доходчивая форма, которая может дойти абсолютно до каждого, кто не согласен с той или иной точкой зрения. И я думаю, что весь вопрос сейчас в том, что поскольку власти нашли столько аргументов и возможностей для того, чтобы это препятствовать, примерно так же, как это было в России после Первой русской революции, то надо действительно найти какие-то другие формы, и если обратиться опять же к историческому опыту, нашему историческому опыту, ну, большевики распространяли газету «Искра», мы помним, да, эти фантастические полушпионские истории с проносом ее в каблуках, напечатанием на какой-то супертонкой бумаге, на которой там мне лично попадалась эта бумага, только за границей, когда печатали экземпляры Библии для Советского Союза. Это удивительно вообще.
Да,
помнишь, Валера, вот такие вот размером с толстую записную книжку, в которую умещается вся Библия вместе со Старым и Новым Заветом.
Да.
Был такой эпизод, да, Имка Пресс его, помню, во Франции, да, так сказать, печатала, среди прочего. И, кстати, долгие годы, чтобы не сказать десятилетия. Но сейчас эта функция коммуникативная, она явно перешла, во-первых, в наше видение. И надо сказать, что власть этому активно поспособствовала. Потому что, ну, трудно перетянуть людей в интернет, в котором надо все-таки что-то набирать, что-то искать по минимуму, да, от ящика, который просто вот стоит напротив, нажал кнопку, его включил. Но поскольку передачи стали там настолько отвратными, вот, а реклама количество настолько большое, что невозможно посмотреть вообще ничего, чтобы не заполнить себе голову какой-то мишурой, то, так сказать, люди, естественно, особенно думающие люди, оттекают в интернет, и в этом наш шанс. И вот что касается самих, собственно, массовых манифестаций, чувства локтя и как создать, так сказать, угрожаемое положение власти, вот я в этом смысле совершенно согласен с Сашей, что если нет возможности просто, так сказать, заставить власть реагировать на массу чувств, значит, надо пытаться находить какие-то другие инструменты. Для этого требуется, естественно, более высокий уровень солидарности, потому что на митинге мы все стоим рядом и чувствуем локоть, а налог надо не платить каждому индивидуально. И каждый как бы индивидуально выносит тяжесть борьбы за его неуплату. Поэтому это, конечно, требует более высокого чувства. Но, с другой стороны, за нами советский опыт. И мы знаем, что, знаете, такие невинно диссидентские разговоры в кухнях в итоге вылились в то, что режим зашатался и рухнул просто потому, что в него перестали верить. Этот феномен тоже, может, это вызывает сейчас сожаление с точки зрения тех потерь, которых мы понесли по отношению к тем результатам, которые мы получили, но канва событий была такая, и мы все ее прожили. Вот. Поэтому я думаю, что нам надо вот действительно как-то продолжать генерировать идеи и мнения, да, для того, чтобы найти весомую альтернативу тем способам выражения протеста, которые, ну, явно власть которым приспособилась, а уж тем более общая мировая ситуация создала возможность для их приспособления и нашим властям. Она в этом смысле, вот очень, то, что мне не нравится, честно говоря, в массовых протестах, я вот выскажу тоже свою точку зрения. Понимаете, вот вся эта международная элита, она, так сказать, верхушка, она какая-то такая замкнутая в некий своеобразный круг, непубличный круг общения. Вот Валера Соловей, как знаток, так сказать, тайных механизмов политической власти, он, наверное, это знает гораздо лучше меня. Но я это просто осязаю, чувствую, да? И вот как только одна из них начинает, допустим, коррумпироваться, так же и другая, вот рядом стоящая, вроде не из той же страны, думает, гляди-ка, а там-то рядом люди миллионы гребут, может быть, и мне можно что-то тут откосить. Да, вроде бы это становится уже как бы принято. Если в одном месте, так сказать, месят демонстрантов и их поливают, между прочим, не май сейчас стоит, да, из водометов и с точечным газом, так вроде и в другом месте можно. А если в другом, то и в третьем. И это становится стандартом. Вот этой ситуации мне, честно говоря, жалко. Именно это побуждает действовать в каких-то новых формах или искать их. Пожалуйста, Саша.
Современная жизнь в мире, она носит форму существования в национальных государствах. Именно поэтому вот в нашем национальном государстве, если обсуждать тему национального государства и той политической кухни, которую мы сегодня обсуждаем, она тоже национальная, эта кухня. Она имеет свою вот эту специфику. И эта специфика, она связана с тем, что роль пропагандиста в данной ситуации, который в обостряющейся ситуации, связанной с политикой, выполняет в частности вот профессор Соловей, он не аятолла Хомейни, я имею в виду. Он не Робеспьер, который так и является как, так или иначе, но депутатом, который избран был в национальном собрании. Он ведет со стороны. Некое подобие Вацлава Гавела, если проводить какие-то аналогии, связанные вот с работой подобных пропагандистов, проповедников, я бы сказал, в национальных государствах. И вот эта роль важна, потому что то, чем он занимается достаточно умело, используя свои тайные познания в области пиара и умение привлечь внимание, так сказать, публики по этой части, оно вполне, на мой взгляд, срабатывает. И вот эта пропагандистская деятельность, ее нельзя недооценивать. На мой взгляд, мы в какой-то степени должны, так сказать, учиться помогать этой деятельности, так, чтобы был не один даже, потому что если он будет один, как Навальный вот борется там с коррупцией, его берут и травят. Я бы не хотел, чтобы Соловья отравили. Я хотел бы, чтобы кроме Соловья было 5-10, так сказать, людей, которые в состоянии внятно излагать свою точку зрения, направлять вот ту самую руководящую, так сказать, деятельность, о которой он говорил, для того, чтобы он был обезопасен, чтобы, так сказать, это была сетевая структура, чтобы в каждой области был свой Соловей, условно говоря, который в состоянии был бы изложить ту позицию: сегодня нам надо выходить на митинги, завтра нам надо отказаться от платежей, послезавтра надо перекрыть дорогу там, или нечто подобное. Это в какой-то степени обеспечивает устойчивость нашей системы, вот этой политической, оппозиционной, которая, я надеюсь, в конце концов приведет к результату, и мы добьемся того, чего хотим.
Угу. Валера, у тебя есть что-нибудь добавить? Тебя, кстати, прошу прощения. Да. Тебя наши зрители... Валера, одну секундочку. Угу. Тебя наши зрители просят камеру чуть-чуть пониже опустить, чтобы было видно больше тебя.
Ну, у меня тут просто есть некоторые ограничения, я приношу
извинения. Ну да, пожалуйста.
Это не всегда просто. Ну, я попробую подвинуться тогда, чтобы моя физиономия была больше. Я и так не маленький. Я вообще полностью согласен с Александром в вопросе о важности коллективного лидерства. Я считаю, что для современной России это непременное условие, потому что, как показывает опыт, который мы наблюдаем вот сейчас. Смотрите, отравили Навального, и что происходит с его организацией? Ну, вроде бы она существует, она демонстрирует какую-то медиа-активность, но фактически, как политический феномен, она исчезла. Ну, я надеюсь, что временно, и он вернется, она возобновит свою жизнь. У организации Платошкина дело обстоит несколько лучше. Вот я опять же наблюдаю. Возможно, потому что там региональные лидеры изначально обладали некоторой самостоятельностью. Возможно, потому что он просто смог собрать более, что ли... А, нет, вот знаете, у меня простое объяснение. Если у Навального штабы на содержании находятся, то у Платошкина люди не находятся на содержании. Соответственно, у них больше права на инициативу. Вот. Так что уже исходя из этого опыта, то есть от противного, мы можем сказать, что коллективное лидерство вот в этот период, период условно сбора сил для слома режима и в момент слома режима является абсолютно необходимым. А дальше, я думаю, что люди, которые собрались ввиду типичной для России схватки эмоций, амбиций, честолюбие и обид, они, конечно же, разойдутся. Я бы считал принципиально важным собраться вместе всем, как в свое время большевики собрались, несмотря на то, что, ну, вы прекрасно помните историю партии, и не только из учебников, но и то, что мы знали и читали помимо учебников, что не очень-то они друг к другу приязненно относились, в частности, тот же самый Ленин и Троцкий. Я не говорю о дальнейшем трипартийной борьбе. Я говорю о том, что предшествовало октябрю 1917 года. Вот на этом этапе, конечно, надо быть единым. Это первое. Значит, второе, мы снова возвращаемся к вопросу коммуникации. Сейчас для нас коммуникация сводится к просветительству, вот фактически. И есть большой конгломерат. Это именно конгломерат. То есть это не некий пул, связанные общими принципами организационными, но именно конгломерат разного рода медиа-агентов, я бы их так назвал, это и политики, и просто блогеры, и видеоблогеры, ютуберы, да, которые работают против режима. причем в силу совершенно разных причин. Есть этот конгломерат от левых до правых, от скинхедов до ЛГБТ, чья активность просветительская или информационная укладывается все же в общее русло, направлено в один вектор. Поэтому, и мы с вами видим, власть задумалась о том, чтобы эту активность ограничить. И мы с вами видим, это там касается введения ярлычка иностранного агента, потому что, в принципе, если ты получил, как ютубер, несколько долларов или несколько сот долларов от ютуба за то, что у тебя реклама, ну, Валера хорошо знает, о чем идет речь.
Да.
Соответственно, ты уже Что, Валер?
Ты уже можешь считаться формально иностранным агентом. Причем
реклама
это даже не ты ее вставляешь, понимаешь? Это,
ну... Да, не ты ее вставляешь. Ну, ты уже иностранный агент, потому что ты там можешь рассчитывать на какое-то вознаграждение или его получаешь. Конечно, власть делает все для того, чтобы этот конгломерат или проедить, или, я думаю, запугать. Вот я думаю, что это будет вернее, потому что они, конечно, помните, как в советских фильмах, всех не перестреляете, всех не пересажаете. Когда герои, партизаны, подпольщики, это заявляют врага. Конечно, они всех ютуберов не обвинят в том, что те иностранные агенты. Но те, кто наиболее рьяны, и вот я думаю, что присутствующие здесь имеют прекрасные шансы, да. И те, кто откровенно занимается своей деятельностью, они могут быть так окрещены. А дальше уже там запустят механизм правовых санкций. Ну, финансовых санкций, потом правовых. А если ты 5 раз не назвал себя иностранным агентом, то, пожалуйста, будь любезен с такой чистой совестью и за решеточку. Да? Ну, или условный срок. Без права выхода в интернет. Что-нибудь в таком духе. А, правда, меня, знаете, что греет в этих случаях? Вот есть опыт Беларуси, который мы постоянно здесь или приводим, или подразумеваем, где на 3 дня интернет отключили. Вот как раз с 10 августа по 13. Это привело к спаду протестов? Нет. Более того, в каком-то смысле это им могло только поспособствовать. Я думаю, что и в нашем случае, в российском, если будут вводиться ограничения по разного рода сетям, по интернету, то это скорее будет способствовать мобилизации, чем демобилизации общества. Но, тем не менее, вот вопрос, на который я не знаю ответа. И если вы знаете, я буду очень признателен. Что мы можем еще придумать? Вот что мы можем придумать конкретно? Я имею в виду, что онлайн-дискуссии и онлайн-просвещение – это превосходнейшая вещь. Но все же согласитесь, что политика делается не онлайн. Вот. В онлайн можно заниматься просвещением, в онлайн можно заниматься коммуникацией с единомышленниками и можно заниматься мобилизацией. Но людей все равно надо выводить. В каких формах это вообще возможно сделать? Куда? Как? Если у вас вдруг есть какие-нибудь... Вот наверняка у Александра Викторовича есть какая-нибудь сногсшибательная идея. Может быть, очередь вокруг ГУМа за сапогами, Александр? Трижды, помните, как очередь за сапогами вокруг ГУМа трижды отбивается. Фактически на Красной площади. Или в опасной близости от него. Саша, дай нам... Дай нам совет.
Очередь вокруг ГУМа.
Если у тебя срочная, давай я пропущу свою очередь и тебе передам слово.
Я сейчас скажу. Значит, очередь вокруг ГУМа и ГУМа не годится, потому что очередь вокруг ГУМа — это митинг по нынешним понятиям.
И пока еще нет. Ну, скоро да.
Ну, сейчас скоро будет. Это митинг. Очередь вокруг ГУМа — это митинг. 3 раза митинг — это уголовная статья дадинская, которая, возможно, закончится уголовным сроком. Поэтому очередь не годится. Мы должны добиться того, чтобы люди онлайн, так сказать, вот эту систему воспринимали как часть офлайна, как часть своей жизни. Если мы сделаем канал, непрерывно вещающий на протяжении 4 часов для начала, 4 часов, то есть люди, включившись в этот канал, начинают воспринимать жизнь не так, как она происходила там, они начинают понимать, что вот эта жизнь, она происходит вот здесь, на экране. И она полностью, с их точки зрения, хотя она может даваться с запаздыванием на 15 минут, например, но она полностью соответствует тому, что происходит в реале. И с моей точки зрения, тот блок программ вот, говорящих голов, таких как мы, объединенных одним новостным блоком, и люди привыкнут его смотреть, причем обязательно какое-то должно быть нейтральное название, не персоналистское. Не связанная ни с какой политической партией. Вот как раз типа твоего движения перемен, которое ты генерируешь идею, вот это движение перемен должно заниматься вот этим блоком. Если человек включает, и домохозяйка гладит белье на кухне, так, и включает этот канал, и смотрит его постоянно. Она смотрит говорящие головы, она видит новости, она сопричастна к тому, что происходит. И в тот момент, когда происходит какое-то резкое телодвижение, которое обозначено на экране, она начинает не только сопереживать, она готова поддержать это. Готова поддержать и криком, и шумом, и гамом, если надо, выходом на улицу. Потому что вот создалась ситуация, в которой надо действовать. Что касается иностранного агента, я должен заметить, что мы с Валерой предусмотрели этот вариант. И существует постановление ЦК Трудовой партии Северной Кореи, которое обозначило, так сказать, нас значками. Это исключительное явление в Северной Корее. Мы получили значки с официальным изображением лидеров Северной Кореи. Обвинить нас в том, что мы иностранные агенты, теперь достаточно сложно.
Значит, получается, мы иностранные агенты Северной Кореи. Это как раз очень просто.
Это все так. Но в общественном сознании, если ты иностранный агент Северной Кореи, это не совсем иностранный агент от Соединенных Штатов. Прямо скажем. Это в противоположную сторону. Согласен. Поэтому мы прививку согласен, против маэстро. Того, что нас обознали, значит, иностранными агентами, имеем. У нас есть значки.
Да. Ну, я дополню, скажу, сказать, это действительно отношение к значкам в Северной Корее не совсем такое же, как у нас. Было или есть. Это что-то типа наградного знака, который подается в специальной коробочке. Я его как-нибудь покажу зрителям, просто для того, чтобы они себе представляли. Который точно не продается в магазинах, там, о котором награждают, ну, так вот. Вручают, скажем так. Награждают, наверное, сильно сказано, но вручают. Вот, так что это немножко особо. Что же касается вот отношения к пропаганде, я думаю, вот как бы, может быть, резюмируя немножко нашу эту дискуссию, во-первых, сказать, что дискуссии-то особой нет, потому что мы согласны, я, в частности, согласен абсолютно с тем, что сказал и Валера, и Саша. Вот, и поэтому мне не с чем спорить. Я просто хочу сказать, что роль просветительства, о котором Валера говорил, в действительности она, может быть, нами даже недооценивается. Потому что, когда дело доходит до протестов или массовых каких-то выступлений, люди должны быть морально к этому готовы. То есть, они должны уже жить и пропитываться этой средой. Вот те массовые советские протесты там, 90-х, 91-х годов, там, помнишь, Валер, знаменитую демонстрацию с Горбачевым, который, так сказать, он вынужден был уйти из трибуны Мавзолея. Люди же должны были быть к этому уже, соответственно, подготовлены. А для того, чтобы они подготовлены, они действительно должны пропитываться информацией, вот именно, в частности, по такому рецепту, о котором сказал Саша. Тем более, что сейчас мы в очень выгодном положении. Перед нами опустевает информационное поле. То есть государственные СМИ, которые монопольно владеют ящиками, безумными средствами, которые туда вкладываются, фактически сдают позицию. Вот эту позицию, причем объективно, как по качеству представляемой информации, так и по способу, который она вливается в уши. И поэтому вот занять это информационное поле, это вполне посильная для нас задача. И я думаю, что ею не надо манкировать. То есть не надо, на мой взгляд, переть, так сказать, с развернутой рубашкой на танк, вот, и стараться любой ценой провести манифестацию, там, митинг, потому что если нет митинга, типа нет и активности. А надо занимать те поля, которые нам предоставляют возможность оккупировать противника, именно потому что он сам слаб в этом поле. И просто это должно дождаться своего момента. Мы ведь, я согласен совершенно с Валерой в том, что мы не, так сказать, действие, происходящее в интернете, это не политическое действие в плане того же, что происходит на улицах. Но, с другой стороны, и это политическое действие не может произойти случайно. Это когда власть вот подставится боком, как это было в Горбачевский период, да, так сказать, какие-то обстоятельства его к этому выведут, может быть, смена, кто-то умрет, никому не желаю смерти, но, так сказать, представляю, что это для всех как бы абсолютно достижимая как бы планка. Вот. И если это произойдет, если это произойдет, ну я никого не имел в виду. Саш, даже если бы иностранный агент, ты все равно никого не имел в виду. Я просто хочу сказать, что когда
твой любимый Столяран помер, так сказать, кто-то из чиновников спросил, зачем это ему понадобилось.
Вот. Я просто хочу сказать, что когда вот эта вот ситуация, так сказать, сложится, то, так сказать, тот народ, который мы готовы повести за собой, он должен быть к этому готов морально. То есть он уже должен быть его поздно будет пропагандировать тогда. Потому что вот пропаганда, все это просветительство, это вещь не только тонкая, но и долгая. Нельзя вот так вот просто сказать, ребята, все на улицу, и все вдруг взяли, вышли. Человек должен быть в этом убежден, а убеждение он получает постепенно, как бы впитывая в себя вот то, о чем говорит Валера, о чем говорит Саша, о чем говорю я, ну и многие другие. Вот. И поэтому надо просто смотреть на эту ситуацию, на мой взгляд, спокойно, к ней готовиться и понимать, что чем больше людей мы сможем
распропагандировать, скажем так, таким образом. Не факт, что мы позовем. Дело в том, что мы создаем почву для этого. Может позвать кто-то другой, и это будет нормальное явление. Мы к тому моменту можем спиться, сломать ногу, уйти от политики или чего-нибудь, все что угодно. Мы же говорим о коллективной деятельности. Кто-то пропагандирует, а кто-то может позвать в какой-то момент. Это абсолютно нормальное явление.
То, что эти вещи непрограммируемы, это и создает залог для социальных революций, в конце концов. Если бы их можно было запрограммировать и сказать, вот это в тот момент накопится потенциал, он приведет к этому, то, наверное, власть воспользовалась бы этим знанием первой, для того, чтобы абортировать всякую возможность эту социальную революцию произвести. А они все-таки происходят. И в этом наш, на мой взгляд, исторический шанс. Коллеги, если вы не против, может быть, мы перейдем к вопросам, потому что они у нас есть, и тем более, пользуясь присутствием нашего гостя, а я надеюсь, мы постоянного участника наших тайн политической кухни с его участием. Так, вопрос, кстати, тебе, Валера, это неудивительно, потому что к тебе будет относиться большая часть. Как Соловей относится к высмениванию его предсказаний? Нет, прошу прощения, не этот вопрос. Валерий, какое у вас впечатление о Дмитрии Гордоне? Он с вами сделал интервью. Мы его пытались пригласить на эту передачу, но он нам в личку не ответил.
Дмитрий Гордон прекрасный интервьюер. Очень высокого класса. В России таких всего несколько. Я думаю, что на Украине он, наверное, чуть ли не лучший. Мне было интересно и полезно с ним разговаривать.
Угу. Так, все, да, Валер?
Все. Что я еще могу сказать?
Хорошо. Так, тогда следующий вопрос. Оба Валерия, можете подробно проаргументировать вашу позицию по событиям и проведению военной операции на Украине в 2014 году? У вас разные мнения. Ну, наверное, имеется в виду, что я поддерживал бы такую операцию, если бы она случилась, а Валера, наверное, нет. Ну, пожалуйста, Валер, твое мнение.
Да, ну а что тут говорить? Операция эта готовилась. Первый раз решение по ней не было принято в силу того, что помешало несколько человек. Я знаю двух из них, называть не буду. Они помешали эту операцию осуществить. А второй раз этой операции уже летом 2014 года помешала гибель малазийского Боинга. Вот это вот то, что я могу сказать. То есть операция была готова, ей просто не дали осуществиться. В первый раз люди, во второй раз обстоятельства.
Ну, я с своей стороны, я неоднократно высказывал свою позицию, что эта операция была бы необходима, причем, на мой взгляд, даже не летом, летом это уже было поздно, а именно в марте-апреле, то есть тогда, когда на Украине еще не было никакой легальной власти, а та легальная власть, которая существовала, последняя, которая осталась, то есть президент, ну, Рада там была разогнана, он находился на нашей территории, обратился еще с письменным, как сейчас выяснилось, заявлением о том, чтобы ему помогли восстановить конституционный порядок. То есть, с точки зрения скажем так, международного права была, так сказать, идеальная в этом смысле ситуация, которой не воспользовались. И, на мой взгляд, то, что является еще, так сказать, неясным и которое очень хотелось бы открыть в будущем, это при всем, всем понимании этой фактуры, которая вот мне лично понятна, я не думаю, что это было непонятно Путину. Я не думаю, что это было непонятно ближайшему окружению, потому что, ну, карты, это что называется, карта идет в руки. Да? Вот для того, чтобы не воспользоваться этой ситуацией, надо было иметь какого-то такого козырного туза, который, нажав, так сказать, на соответствующую кнопку, запретить, так сказать, или не дать возможность Верховному осуществить эту операцию под угрозой каких-то неких очень серьезных мер, которые могут быть предприняты. Может быть, это какое-то отжатие части личного капитала, который где-то затупикован, который, естественно, нужным лицам известен. Может, это еще какие-то другие, не менее личностные факторы. Но факт то, что такая кнопка есть. Вот, на мой взгляд, ситуация на Украине обнажила, что такая кнопка существует. И это очень печально. Потому что сколько ни принимай там указов и федеральных законов о запрете иметь счета за границей, там всякие двойные гражданства, там виды на жительство, там еще всякую хрень. Понятно, что те, кто ими обладает, из нужных людей, это они никогда не будут изгнаны из Ареопага именно по этой причине. И то же самое является и со счетами, и со всеми другими возможностями. Надо понять, что зарубежным, скажем так, деятелям, да, гораздо выгоднее иметь какую-то кнопку, которую можно нажать и надавить на наше руководство, чем ее публиковать в газетах, там, смотрите, вот у него где миллиарды затупикованы, ну, если речь идет о деньгах. Вот эта кнопка, как выяснилось, на мой взгляд, опять же, мое мнение, что эта кнопка имеется. И это очень печально для России. Так, вопрос, как Соловей относится к высмеиванию его предсказаний видным либерадрилом Вишневским из Питера? Я процитировал так, как есть, Валера.
Я нисколько не интересуюсь мнением господина Вишневского.
Угу. Это все. Я с этим мнением не знаком. Я не знаю, если Саша знаком, то вот... Ну, Саша, у нас есть, Валер, у нас есть разные вопросы, поэтому я просто их задаю в том виде, в котором они существуют. Вот такой вот вопрос. В 19 веке композитор Алябьев написал роман «Соловей». Не является ли гость программы его прототипом?
Милая шутка. Я признателен за возможность посмеяться тому, кто задал этот вопрос. Спасибо.
Вот, ну, Валер, ну, так сказать, действительно, ты становишься исторической личностью хотя бы потому, что любое известное сочетание, в общем-то, распространенного в русском языке слова «соловей» сразу подтягивается. Да. Вы какого соловья имеете в виду? Который на ветке или который профессор?
Ты прав, тезка, да.
Так, вот, кстати, еще один. Валерий Соловей. Знает ли историка Андрея Фурсова и его публикации касательно древнейших семей, владельцев огромных денег и корпораций?
Да, я знаю Андрея Ильича. Мы лично знакомы, хотя уже давно не общались. Я не знаком со всеми его публикациями. Видимо, речь идет о самых свежих, ну или поздних. Вот с ними я не знаком, поэтому ничего, к сожалению, не могу сказать.
То есть сами публикации ты эти не видел?
Нет, я читал многие из его вещей, и он мне дарил, и мне было в высшей степени интересно. Это не означает, что я разделяю точку зрения Андрея Ильича на движущие пружины исторического процесса и политики. Вот так я формулирую.
Ну да. Так, вот еще один вопрос. Вы знакомы с хьюстонским проектом по развалу России? Можете рассказать его аспекты и задачи? Валер, видимо, тебе тоже, потому что я, честно сказать, не знаком. Может быть, Саша, если знаком?
Я не знаю, о каком проекте идет речь под названием «Хьюстонский». И, честно говоря, я нисколько не верю, что такую страну, как Советский Союз, кто-то разрушил извне. Изнутри. Но я не верю, что Советский Союз можно было разрушить извне. мне сама эта предпосылка кажется довольно странной.
Так, Саша, ты что-то хочешь добавить?
Я хочу добавить, потому что меня отключали на момент обсуждения темы Хьюстона. Да-да. Я должен сказать, что он известен не только по фразе, так как Хьюстон у нас проблемы. Там, где располагается центр связи с космическими объектами. Надо понимать, что Хьюстон – дыра по американским понятиям, причем совершенно отчетливая. Так сказать. И в частности, на дороге посередине между Хьюстоном и Далласом расположен сверхпроводящий суперколлайдер, который собирались строить. Именно по причине того, что это абсолютно было безнадежное пустынное место, не только по геологическим условиям, но и потому, что это дыра. Предполагать, что в Хьюстоне, как в каком-то престижном месте типа Флориды, собрались люди для того, чтобы порешать какие-то те вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, тайной политической кухни. То есть Хьюстон не то место, где есть смысл собираться. Ну и Оксфорд, понятно, Кембридж, понятно. По Флориде, Майами, приятно, хорошо.
Ну да.
Там, Сочи, в конце концов. Ну, что делать в Хьюстоне? Там эти питоны ползают, крокодилы. Загорелые ребята, так сказать, негроидного типа, так сказать. Ну, в общем, дыра. То есть, с моей точки зрения, само название, что Хьюстонский проект, о чем-то там, что-то они там замыслили, оно представляется мне крайне сложно. Для того, чтобы географию надо знать. То есть, в Сиэтле понимаю, а да, в Хьюстоне не понимаю.
Ну, то есть, это смотрится как что-то вроде Урюпинский план политического восстания в России, да, я так понимаю?
Это станция Чуратам, ну, да, железной дороги рядом с Байконуром. Вот Хьюстон, это вот приблизительно Чуратам. Чуратамский понятно. Проект, ну, глупость.
Ну, понятно, понятно. Ну, я тоже ничего об этом не слышал, но совершенно солидарен с тем, что сказал Валера и Саша, естественно, потому что план... Я не думаю, что вообще развал Советского Союза совершался по какому-то плану. Шли некие действия, которые одно вытекало из другого, и на которые верховная власть советская шла в силу своего недомыслия, там, непонимания. Мы там можем не по-разному относиться лично, так сказать, любить, не любить, но то, что со стратегической точки зрения, конечно, они, как бы она прохлопала, так сказать, великое государство, я думаю, что это не часть какого-то плана, в который, так сказать, она была ввернута, а просто, ну, вот в силу собственной политической лопоухости, если угодно. Деградация власти вообще, она когда-то выливается в политическую лопоухость. То есть, и это, кстати, тот же самый шанс для социальных революций, среди которых, о которых мы только что говорили. Так, еще вопрос. Ходили ли на кинопоказ в Москве фильма «Стирая семью»? Семью, то есть, да. Валер, как ты думаешь? Ты ходил?
Первый раз слышу об этом фильме.
Саша?
Я о нем не слышал, но очень хотел пойти. Но не пошел, потому что изоляция, ковид. Какие тут фильмы? Что-то ни для чего. Тут для того, чтобы политических интриг, мы вынуждены не собираться вместе и потреблять виски, а вынуждены по скайпу общаться. А тут куда-то на фильм.
Это непростительно, Александр Викторович. Непростительно.
Да, тут даже чокнуться
нельзя. У меня Далмар стынет в холодильнике. Хороший причем, высокого класса. А мы тут на сухую общаемся.
Ну, понятно, да. Понятно.
Я хочу сказать, что моя позиция ближе к позиции Валеры, чем Саши, потому что Саша хотя бы хотел пойти на этот фильм, а я даже не представляю, о чем это.
Все фильмы, которые я не видел, я все хочу посмотреть, но я ничего про него не слышал даже, поэтому я хочу, но не могу.
Понятно, то есть ты решил в данном случае примазаться к большинству, да, я так понимаю, да, среди нас? Да. Так. Знает ли Валерий о судьбе Марка Гальперина? Это был активист такой «Яблоко», который на 2 года указил, по-моему, на поселение, вот ввиду как раз этого троекратного применения административного закона, которое переросло в уголовное дело. Мы с ним иногда вели некоторые наши передачи. Валерий, ты знаешь что-нибудь о его судьбе?
Знаю то же, что знают и все, и то, что пишет его жена. Вот он болел ковидом, но сейчас, насколько я знаю, выздоровел. И кажется, по счастью, им осталось уже немного.
Ну да, в общем, уже и время-то прошло. Его определили 2 года, я не знаю, там УДО определяется ли на это дело по 2/3. Но, в общем, во всяком случае, да, уже больше года прошло на самом деле.
Больше года, да.
Вопрос, есть ли смысл национализировать основные отрасли производства? Как твое мнение, Валер, Саша?
С моей точки зрения нет, потому что дело не в форме собственности, а в эффективности использования. и в качестве менеджмента соответственно. Поэтому мировой опыт показывает, что это не обязательное условие. Если компания хорошо работает и исправно платит высокие налоги, то нет проблем в том, кому она принадлежит.
Саш, ты что думаешь?
Есть неплохая компания, которую я бы национализировал на данный момент и поручил бы вести ее двум конкретным товарищам. Есть такая компания, которая называется «Роснефть». Угу. Вот если ее сейчас национализировать и отдать ее под руководство Ходорковскому и Лебедеву, а они, так сказать, бесплатно причем, по цене 1 рубль в месяц им платить, так сказать, за зарплату, они из личных мстительных соображений сделают, расшибутся в лепешку, но сделают ее крайне эффективной. Причем можно их назначить там 28-ми заместителями министра и сказать: ребята, работайте, вот покажите, как работать, чтобы Роснефть принесла пользу государству. Они извлекут очень много, гораздо больше, чем извлекает нынче Сечин. Вот в это я твердо верю. А потом можно опять ее раскассировать, так сказать, и продать ее акции и приватизировать. Это будет вполне на переходный период этих денег, которые они добудут, может хватить на полстраны.
Ну, я лично считаю, что это не вопрос автоматический с той точки зрения, что, во-первых, в нашем конкретном опыте вот денационализация, скажем так, да, приватизация, там, денационализация отрасли основных производств, она не принесла им какого-то взрывообразного скачка с точки зрения эффективности. У кого-то это получилось лучше, у кого-то получилось хуже, но вот так однозначного примера, что сделали частным, и сразу стало все цвести и пахнуть, этого нет. Ну, возьмем Роскосмос, допустим, там, ну, я не знаю, что, железнодорожный транс, авиацию, в конце концов, ну, то, что является там на виду, на слуху. Я не буду говорить там про тонны стали и производство металлорежущих станков, потому что понятно, что они просто практически обнулились, ну, все касается станков, в частности. Но понятно, что, так сказать, частное управление не привело это к какому-то взрывному росту эффективности. Возможно, оно где-то есть. Возможно...
Надо в каком-то случае национализировать, а в каком-то вот приватизировать.
Да, я именно об этом говорю.
Что-то... Она же да. угольную отрасль, она то приватизировала, то национализировала. И каждый раз с успехом. Так и я предлагаю с Роснефтью. Сначала ее национализировать и извлечь доходы, и это нормально. Потом приватизировать и опять извлечь доходы. Это инструмент, надо пользоваться и тем, и тем. Это все должно быть закон о национализации и закон о приватизации. Это абсолютно производственная вещь.
Да, я думаю, что не надо здесь ставить каких-то шор, или во всяком случае надеяться, что национализация она приведет тотально к какому-то успеху, или надеяться на то, что, например, тотальная приватизация тоже обеспечивает успех. У нас, вот понимаете, в советское время было легко об этом рассуждать в период перестройки и демократизации, потому что за нами был только опыт национальной промышленности. И поэтому можно было легко сказать, да вот если она сейчас попадет в частные руки, что там произойдет, прям вы сами себя не узнаете. Она попала в частные руки, кстати, не только у нас, но и в остальных частях Советского Союза. Результат был такой, что что-то получилось, а что-то схлопнулось совсем. И поэтому, если не ставить этих шор, то надо теперь их базироваться из этих вот 30 уже прожитых лет, на самом деле, вот этого вот приватизационного периода, и посмотреть, что из этого вышло, что нет, что не вышло. И если нет другого выхода, то национализировать. Так что это такой здесь, по-моему, творческий подход нужен. Еще вопрос. Ваше отношение к регулированию криптовалют? Что вы думаете?
Вот у меня нет готового мнения на этот счет. Я, кстати, интересуюсь этим вопросом и вижу, что попытка к регулированию носит практически уже универсальный характер. И надо смотреть конкретно содержание этой регуляции. То есть, что это будет за закон, кто будет выступать регулятором и тому подобные вещи. С моей точки зрения, вот так говорить, что регулирование криптовалют это плохо или хорошо, это вот как все равно, что обсуждать, что лучше, приватизация или национализация. А все зависит от контекста. От контекста, от тех целей, которые мы ставим. В данном случае все зависит от того, какой закон. Какой закон и для чего это вообще делается. Вот так.
Саш?
Эта тема бурно развивается. И та тренировка на кошечках, которая происходит сейчас с биткоином, с эфиром, так, эфириумом и прочими, это полезно. Понять принцип, как работает система блокчейна, насколько это надежно, как и насколько это трудоспособно. То есть вот это вот одно. Что нужно сделать? Нужно, конечно, сделать цифровой рубль, построенный по принципу... Это самая правильная антикоррупционная мера. И платить деньги надо, официальные деньги, надо платить вот этими крипторублями. Потому что если жена министра МЧС покупает норковую шубу, шиншилловую, извиняюсь, шубу в Гонконге, то и там всплывают бюджетные деньги, которые должны были быть заплачены на ликвидацию пожара в Сибири, и каким-то странным образом они оказались в кармане у этой жены, то это верный признак того, что ее муж вор. И это судится очень легко и доказывается, и абсолютно понятно. Надо понять, как гуляет. Если у человека деньги он получил законно и их законно потратил, или накопленные раньше, так сказать, до пенсии, или что-то, как в моем случае, то это получается легальная, абсолютно нормальная процедура. А так иначе человек попадается. И этот рубль, который я его называю номерным рублем или цифровым рублем, значит, совсем недавно это было невозможно сделать. Не было таких компьютеров, не было таких мощностей. Сейчас такая возможность появилась. Вот этот безналичный рубль, который на карточке у тебя есть, он каждый имеет свой номер, очень длинный. И в нем зашифрована вся его судьба. От момента эмиссии из Центробанка, заканчивая том, как он оказался на твоей карточке. Это мощнейшее средство, очень удобное, так сказать, фискальное и антикоррупционное. Почему отказываться от такой возможности? Надо ее применять, и как антикоррупционная мера она очень эффективна.
Ну, я вообще думаю, что она будет эффективной, если само это регулирование будет прозрачным. То есть, иначе говоря, тот механизм, о котором сейчас сказал Саша, вот он действительно будет доступен любому желающему проверить, так сказать, происхождение этого рубля. Вот. Если же это останется способом соглядатайства очередного большого брата, который для себя-то будет знать, куда рубли, так сказать, пошли цифровые, но сам по себе будет судить. Ну, этот правильно ворует, а тот неправильно. Вот тот вот 700 миллионов рублей украл, так сказать, он жулик, мы его сейчас тут повесим за ухо. А вот там вот миллиард долларов бросили на хвост пушистой, так сказать, дочке, чтобы занималась генетикой, это нормально все. Понимаете, вот если будет такой механизм, то вряд ли он чему-то послужит. Поэтому я думаю, что регулирование должно быть прозрачным, это криптовалют. То есть, иначе говоря, если оно осуществляется в каких-то целях, значит, все должны убедиться в обществе, что это этим целям соответствует. Тогда в этом будет какой-то смысл. Пока же, мне кажется, государство не только у нас, но и на Западе экспериментирует с тем, как бы это поставить под свой контроль. В том смысле, чтобы кому-то можно разрешить, а кому-то нельзя. Вот так или иначе, все они экспериментируют на эту тему, и поэтому единого какого-то критерия удачи нет на этот счет. И успехов тоже больших в этом регулировании. Так, ну и, Валер, вот к тебе вопрос такой немножко странный. С чем у Валерия ассоциируется марш тамплиеров? Я не знаю, о чем идет речь, поэтому это какая-то твоя очень интимная тема, понимаешь, которую тебя, наверное, не знаю, почему спросили.
Марш тамплиеров, я считаю, из этого ордена один из высших пиков европейской цивилизации. И в культурном, и в политико-мистическом отношении.
Ну, то есть, я так понял, что марш это не какая-то музыкальная теория, а какой-то символ.
Это в том числе нет, это музыкальная тема, да. Но это тема, которая венчает некое здание. Флюгер на здание, если хотите. Или точнее украшение. Не флюгер, а украшение, да.
Хорошо, ну спасибо вам тогда большое за участие в нашей передаче. Мы осветили тему и ответили на все вопросы, которые нам задавали. Спасибо нашим слушателям и надеюсь до будущих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
До свидания, хорошего, до следующих тайн.
Спасибо, до свидания.